разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Сегодня последняя передача месяца, в которой, по нашей недавней традиции, историки делятся впечатлениями об увиденном и прочитанном. Первым из Питера профессор Евгений Анисимов.
Из всей интеллектуальной пищи этого месяца мне больше всего запомнился фильм английского режиссера Стивена Фрирза «Королева». Я, собственно, не киновед, а историк, и никогда бы не решился лезть в чуждую мне область, если бы не одно обстоятельство. Поясню его. Несколько лет назад в беседе с моими молодыми коллегами я вдруг понял, что они слыхом не слыхивали о выдающемся немецком пилоте Русти, совершившем уникальную посадку на Васильевском спуске возле Кремля. И тогда я стал им рассказывать об этом случае, и потом вдруг я понял, что присутствую при акте создания собственной истории недавнего прошедшего, который в нашей памяти живо, как вчерашний день, и в то же время уже нам не принадлежит и относится к истории, и поэтому заставляет сдерживать себя во имя объективности. Возникает эдакая многозначительная плутень, в которую уходят недавние события, но которые еще просматриваются как живые. Фильм «Королева» и создан по следам недавнего прошедшего. Он о событиях в королевской семье, правительстве, английском обществе в связи со смертью принцессы Дианы в Париже 6 лет назад. Сам по себе фильм любопытен уже тем, что в нем действуют герои, максимально похожие на свои реальные прообразы и носящие их реальные имена. Эти люди – королева Елизавета, принц Филипп, принц Чарльз, премьер-министр Блэр, его жена – сейчас живы и вполне благополучны. И вот о них фильм. Явно, что не каждому из них свой герой на экране может понравиться. Но режиссер отбросил даже тень условности, и это производит сильное впечатление. Подобное невозможно не только в такой стране, как Россия, но и в Америке, и во многих европейских странах. Это смело, и мне кажется, что это воплощение свободы английского общества. Но даже не это является главным в фильме. Все усилия премьер-министра лейбориста, окруженные явными республиканцами во главе собственной женой, направлены на спасение престижа и даже сочетание монархии. Получается, что молодой, современный, жизнерадостный премьер-министр единственный, кто во всей Британии понимает, что демократия и свобода неразрывно связаны с существованием традиционного института монархии, и что в этом нет никакого противоречия. Как тут не вспомнить нашу Екатерину II, писавшую, что она республиканка, что республика – это не форма государственного устройства, а его суть заключается в либерализме, терпимости, сохранении прав и свобод, что иные республики по названию являются на самом деле формой тирании. Как тут не вспомнить нашу современную Россию с ее фикцией республиканских свобод, с твердым обещанием президента указать на преемника, которого он выбрал. Чем это не гаитянская демократия? В одном из эпизодов жена говорит Блэру, что ты, как все премьеры лейбористы, влюблен в королеву. В этом есть смысл. Блистательная актриса Хелен Миррен создала запоминающийся образ английской королевы, а главное, тонко показала ход ее мысли, ну так скажем, возможный ход ее мысли, потому что это все-таки фильм. Как Блэр в своем окружении, так и королева, она одинока в своей семье, которая только что не радуется гибели Дианы, действительно насолившей всем им сверх меры. Близкие королевы убеждены, что со смертью Дианы, уже не члена королевской семьи, ничего особенного не происходит. Все нормально, надо жить как жили, что ни в одном из сводов законов не написано, чтобы пускать штандарт над Букингемским дворцом. Ведь это же не флаг, да и вообще. А в стране нарастает гнев и недоумение по поводу равнодушия королевы и ее семьи в связи с гибелью народной принцессы. Определение, брошенное окружением Блэра, подхваченное газетами и обществом. И вот хорошо показано, как королева постепенно понимает, что она стала отставать от жизни, что масс-медиа, поп-культура изменили Британию, а главное – англичан, что и во имя нормального будущего страны нужно смириться с этим, то, что ей неприятно, но нравится народу. Например, что на похоронах Дианы будет выступать, то есть петь Элтон Джонс. Это немыслимо. Более того, надо преодолеть гордыню и стыд и выйти к скорбящему, как несмышленый ребенок, народу. И она, одевшись во все черное, выходит к толпе у горы букетов возле ворот Букингемского дворца, демонстрирует то, что вообще-то называется государственной мудростью. И сделано это в фильме очень сильно. И в этом контексте меня даже не коробит вполне сусальная сценка. Маленькая девочка из-за заграждения протягивает королеве букет из мятых фиалок, и Елизавета спрашивает, положить туда, имея в виду гигантскую кучу цветов, принесенных Диане. А девочка вдруг отвечает, нет, это вам. Опять, как тут не вспомнить Екатерину II, писавшую в эпоху разгула французской революции, они хотят парламенты, не надо им препятствовать, что делать, с идеями не борются пушками, пусть будут парламенты, но я бы сделал так, чтобы на выборах всегда побеждала монархическая партия. В общем, фильм этот любопытный. И еще, я убежден, что его нужно посмотреть сейчас, потому что если мы его посмотрим через 20 лет, он будет другим. Ибо уже выйдет из полутени недавнего прошлого, прошедшего, и превратится просто в прошлое, изображающее тоже прошлое. Так, смотря довоенный фильм «Петр I», я убежден, что пройдет еще, может быть, 50-100 лет, и непросвещенные зрители будут уверены, что фильм этот снимался в 18 веке.
Питерский историк Евгений Анисимов. Его коллега из Чикаго, профессор Йоханан Петровский Штерн, в марте был впечатлен изданным в Москве сборником документов «Россия под надзором. Всеподлиннейшие доклады третьего отделения Николаю I и Александру II».
Надо сказать, я прочитал книгу запоем. Вместо скучнейших отчетов об общественных настроениях в столице империи или брожении умов в западных губерниях, я обнаружил в ней ни много ни мало дидактический роман. В своих отчетных докладах третье отделение не столько потакает власти, сколько поучает власть. Кроме того, оно учится разговаривать с властью и даже манипулировать ею. Перед нами документы, рассказывающие о взаимоотношениях одного из высших государственных сановников и власти. Особенно если учесть, что под властью следует разуметь прежде всего государя-императора Николая I, а под тайной полицией начальника третьего отделения и шефа жандармов Александра Христофоровича Бенкендорфа. Пожалуй, самое поразительное в докладах третьего отделения – глубокое понимание и трезвая оценка русского общественного мнения, жесткая критика недостатков государственного устройства, нелицеприятные, а порой зубодробительные характеристики высших государственных сановников, читаешь и не веришь своим глазам. Кто это пишет? Охранитель режима Бенкендорф или Салтыков-Щедрин? Что перед нами? Доклад начальника тайного сыска или наброски статей к герценовскому колоколу? Бенкендорф в своих докладах меньше всего догматик. Он готов признать подлинный русский патриотизм им же презираемых либералов. И он осознает, что за доносами в третье отделение чаще всего стоит своекорыстный интерес доносчиков, а не реальная угроза режиму. Но для того, чтобы сообщать царю нелицеприятные новости, начальник третьего отделения особым образом их преподносит, обрамляет их подобающими рассуждениями. Максим фон Фок, предшественник Бенкендорфа на этом посту, начинал свои доклады с армейских метафор. Это простейший способ понравиться милитаристски мыслящему Николаю. Бенкендорф более тонок. Он начинает с рассказа о всеобщем восторге в связи с появлением царя на публике, о том, как с каждым годом растет и крепнет народная вера в царя, и о том, как народ обожает и обожествляет государя, как он пишет, «светлое солнце русских, второе провидение их». И заканчивает ежегодный отчет подобным же замечанием, что, несмотря на все катаклизмы, народ как никогда верит государю, возлагает на него всяческие надежды, европейское общественное мнение также складывается в пользу России, и Николаю поэтому не стоит особо беспокоиться. Когда жанр доклада усложняется и обрастает новыми рубриками, например, обширным разделом об отношении иностранных государств к России, Бенкендорф ужасается положением дел в Европе, которая медленно сползает к социальной революции и устами французов-путешественников восторгается стабильностью русского режима. Бенкендорф внимательно следит за изменениями в настроениях Николая, отмечает про себя его усиливающийся интерес к православному миссионерству и меняет терминологию. В начале 830-х годов он пишет в своих отчетах о русском общественном мнении, в середине 830-х – о расположении умов, а в конце этого периода – о народном духе. Любопытно, что в самом начале своей деятельности большая часть его докладов отведена критическим оценкам ситуации в стране, а ближе к концу правления Николая рамочная лесть вытесняет трезвую критику. Похоже, здесь мы имеем дело с типичной эволюцией института тайной полиции от трезвости к цинизму. Но здесь самое время задаться вопросом. А насколько отсылка к общественному мнению или к народному духу есть обобщение реальных слухов и пересуд? И насколько ими пользуется начальник третьего отделения как неким удобным эвфемизмом для того, чтобы протащить собственного производства критическую оценку ситуации, замаскировать личную придворную интригу против внезапно возвысившегося министра-фаворита или свести счеты с влиятельными недоброжелателями? Где оканчивается интрига и начинается его бескорыстное попечительство о благе государства? Вот с чем следовало бы разобраться. Отчеты третьего отделения – это документы, описывающие реальное положение дел, или осторожно предписывающие, как властям следует реагировать на происходящее? Или и то, и другое. Иными словами, перед нами одна из ранних попыток секретных органов управлять страной, прикрываясь самыми что ни на есть всеподданнейшими фразами. Весьма поучительное чтение.
Своими читательскими впечатлениями с вами поделился американский историк Йоханан Петровский Штерн. Как и профессор из Чикаго, московский профессор-культуролог Игорь Яковенко рассказывает о прочитанной им в марте книге о России.
Я собираюсь говорить о книге Марка Солонина. Называется она «22 июня» или «Когда началась Великая Отечественная война». Книга эта вышла в Москве, ее сейчас уже переиздали. Солонин сам инженер, человек, работавший в оборонке. К материалу этому он относится, так сказать, личностно очень. Когда начинаешь читать, там идет большой объем цифр. Оперативно-тактические данные, советские танки, танки вермахта, авиации, количество. Он работает с фактурой, с фактами. И вот постепенно складывается картина. Получается, картина такая. Начинается война, в которой советская армия имела безусловное численное превосходство в людях на фронтах, превосходство в технике, в количестве танков, там 7 раз, в самолетах, в подготовке. Солонин воюет с мифологией, что мы не были готовы к войне. Он такой борец с мифами. При том, что и численное превосходство, и подготовка к войне велась годами, и как бы все было организовано, читателю открывается картина полного распада. В первые недели войны солдаты бросают позиции, отходят. Не только военно-начальники, но и советская власть на местах бросает. Все бегут. Это очень интересно вот по той картине, которая складывается. Любопытно, что, и об этом пишет автор, что особенно интенсивно бежали из тех территорий, которые были захвачены в 1939-1940 годах. Прибалтика, Украина, та часть Польши, которая отошла по разделу Польши с фашистской Германией. Эти территории не осознавались как свои собственные, как надежные наши территории. Кроме того, на этих территориях просто были свои националисты, было явно враждебное советской армии население, и она эту территорию не чувствовала. Но это частные замечания, а интересна общая картина такого просто полного развала, который идет вплоть до, ну вот немцы там рано или поздно, как мы знаем, доползли уже поздней осенью до самой Москвы. А дальше я сейчас пересказываю сами выводы. Сама политика фашистской Германии, причем именно политика Гитлера, который задавал войну не против советской власти, а против славян, против народов Советского Союза, привела к тому, что война где-то на пространствах между зимой 1942 года там и до лета 1942-1943 просто была осознана народом как война отечественная. Это не борьба двух, так сказать, империализмов, сталинского и гитлеровского, а отечественная война народов Советского Союза за выживание, за свое историческое будущее. Сама картинка очень хорошо прорисована, и то, что она ставит много интересных вопросов, для меня интересных вопросов. Но прежде всего, мы как-то об этом забываем, история 20 века в России – это такой набор огромного количества скелетов в шкафу. Начинается 20 век, и мы начинаем себя спрашивать, с чего началась Первая мировая война. Дальше идет запломбированный вагон, идет парус. Начинается история Советского Союза, история подготовки к Второй мировой войне. И получается, что все, что мы знаем не про советский этап, а в целом все, что мы знаем про Россию в 20 веке, это набор мифов. которые кем-то сознательно культивируются, а главное, общество не готово воспринять свою историю так, каковой она является на самом деле. Просто эта картинка, которую дает Солонин, хорошо ложится в эту проблему. И второй момент, который эта книжка прекрасно прорисовывает, это такой экстенсивный характер России, потому что не только в Отечественную войну клали тысячи и сотни тысяч людей, но, если вы помните, во время русско-японской войны при царе совсем другую эпоху. Была такая песня: «Один полковник дельный был, и то немилый заслужил, убитых мало». Вот экстенсивный характер русской политической мысли, русского руководства, а понимать его сегодня в высшей степени важно, ибо возможности бросать ресурсы и бросать людей полностью исчерпаны. И такой имманентный милитаризм, вот потребность создавать горы оружия, она была до революции в России, она была на всем протяжении советской эпохи. Это вроде бы тривиальные вещи, но когда мы начинаем об этом читать и с этим материалом знакомиться, вот я сейчас еду из Москвы и вижу вокруг по шоссейке, там, как мы знаем, десятки тысяч этих прекрасных кирпичных домов, которые вокруг Москвы построили так называемые новые русские. Всякий раз, когда их вижу, я понимаю, что вот 100 домов – это один танк, который не был создан. Значит, он не будет стоять 20 лет, не сгниет. Это 2 бомбардировщика. И слава богу, что строятся дома. Россия отыграла 20 век, и нам пришло время разобраться с нашей историей.
Московский культуролог Игорь Яковенко. Завершает сегодняшний выпуск «Разница во времени» пражский исследователь истории Англии Кирилл Кобрин.
Одна из самых любопытных вещей, которые происходят в общественном сознании, и не только в общественном, но и в политическом сознании Европы и Америки в последнее время, это так называемые поиски идентичности. Это стало модным занятием, действительно, и не только в России. В России, конечно, это приобретает совершенно особые формы. Как мы помним, на основании некой вычисленной новой национальной идентичности еще в 90-е годы пытались сформулировать некую новую национальную идею, которая должна была бы заменить, ну, скажем так, коммунистическую идеологию. И в связи с этим я вспоминаю замечательную историю, которую рассказывали несколько в свое время политологов ельцинской эпохи, когда в одном из подмосковных санаториев собрали самых ведущих социологов, политологов, историков с тем, чтобы они сформулировали некую национальную идею. Они довольно долго совещались, пришли к выводу, что они ровным счетом ничего не могут сделать, и полушутя, полусерьезно сказали, что единственный национальный идеи, которые они могут предложить обществу, это не мочиться в подъезде. Но если от игривого настроения, хотя, в общем, ничего особенно веселого в этой истории, честно говоря, я не вижу, перейти к проблемам насущным и серьезным, то есть к тому, что происходит сейчас уже 10 лет спустя после тех событий, то одной из важных составляющих вот этих поисков национальной идентичности является попытка сформулировать некие общие черты, характерные для того или иного народа. А так, например, британское правительство не так давно попыталось создать, ну, как бы некий перечень того, что является, ну, как бы набор того, что называется britishness, то есть британскость. Ну, там получился, как бы, определенный набор неких качеств, толерантность, открытость и так далее. То есть ничего плохого в эту самую британскость и britishness не вошло. Но, с другой стороны, выяснилось, что на самом деле, ну, британцы, понятно, что это подданные британской королевы, это могут быть англичане, валлийцы, шотландцы, выходцы из Северной Ирландии, выходцы из Пакистана, из других стран Юго-Восточной Азии и так далее. Выясняется, что на самом деле англичане предпочитают называть себя не британцами, а англичанами. Валлийцы предпочитают называть себя валлийцами, а не британцами. Шотландцы – шотландцами, а не британцами и так далее. И только те выходцы из-за пределов острова, которые приехали туда, или их предки приехали туда, предпочитают называть себя британцами. И вот недавно английский философ и социолог Джулиан Багини предпринял очень дерзкий эксперимент. Он на полгода уехал в совершенно типичный английский город Роттерхэм, который называется, и полгода прожил там, полностью пытаясь совпасть со вкусами и поступками жителей этого города. Иными словами, он питался так, как они питаются. Он смотрел те же самые рейтинговые телевизионные программы типа Big Brother и другие. Он читал те же самые таблоиды Sun и Daily Mirror и многие многие другие, которые они читают, и даже пытался заводить знакомство с женщинами, примерно таким же образом, как это делают в этом городе. Результаты вот этого своего эксперимента он опубликовал в только что вышедшей в издательстве «Гранта» книге. Книга называется «Every Town», то есть, ну, как бы обычный город, город такой, как все. Там он подводит, ну, некоторые результаты своих исследований и делает совершенно потрясающий вывод. То есть он пытается объяснить, что же такое «Englishness», то есть английскость, не британскость общая для всех подданных Британской империи, а именно английскость. Для нас, тех, кто живет за пределами британского острова, британских островов, английскость – это какие-то лорды в цилиндрах и смокингах, это скачки в эскоте, это королевская семья, это чай, сервизы Веджвуд и так далее, крикет. А на самом деле богиня утверждает, что английскость – это набор привычек и вкусов английского рабочего класса. То есть не крикет, а футбол, не походы в дорогие рестораны, а еда, которую подают в пабе. И вот с его точки зрения, вот как раз здесь и есть нерв так называемой английскости. Это совокупность привычек действительно английского рабочего класса, но рабочего класса в широком смысле, как бы класса наемных работников. Ну и в завершение этой истории, которая довольно любопытная, которая наводит на мысли, что, в общем, людей, которые ищут русскую национальную идею, русскую национальную или российскую национальную идентичность, неплохо бы послать на полгода в какой-нибудь город вроде Арзамаса или Павлова, или, я не знаю, Нижнего Тагила, пусть они поживут там полгода, суммируют свои наблюдения, поживут жизнью тамошних людей и опишут то, что они с помощью присущей науки методологии и прочих способов опишут то, что они там увидели, и таким образом можно будет заложить некие основы новой, наверное, национальной идеи. Пусть они смотрят ток-шоу или реалити-шоу «Дом-2», пусть они слушают группу «Виагра», пусть они читают газету «Московский комсомолец» или «Спид-инфо», и только это, и посмотрим, что из этого выйдет. Очень любопытный эксперимент. Но в завершение я хочу рассказать очень интересную историю, которая много открывает для тех, кто считает, что вот эта национальная идентичность – это нечто основное, пасконное, корневое и так далее. Так вот, богиня в один из дней, когда он жил в этом городке Роттерхэм, приходит в паб и видит там объявление, что теперь повар этого паба готовит и таиландскую еду. Богиня берет пинту пива, встает у стойки рядом с каким-то своим местным приятелем, и тот говорит: «Я не хочу, чтобы здесь была таиландская еда, мы вообще не хотим здесь иностранной еды, мы хотим есть такие привычные наши типичные вещи, которые мы обычно привыкли здесь есть, например, лазанью».
Кирилл Коблин, а также его коллеги, историки из России и США Евгений Анисимов, Йоханан Петровский-Штерн и Игорь Яковенко о своих впечатлениях о прочитанном и увиденном в марте. Следующий такой обзор через месяц. Над передачей работали продюсер Лина Ширяева и ведущий программу «Разница во времени» Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30 утра. Главные новости коротко. Московская милиция получила приказ действовать жестко и будет пресекать любые попытки провокаций во время сегодняшних массовых акций в столице, предупреждают власти города. Российская журналистка Анна Политковская посмертно награждена премией ЮНЕСКО за свободу прессы 2007 года. Обозреватель «Новой газеты» была убита в октябре прошлого года. Убийство связывают с ее профессиональной деятельностью. До 100 тысяч человек планируют вывести сегодня на площадь Независимости в Киеве украинская оппозиция. Правящая коалиция заявила, что соберет в два раза больше людей. Оппозиция выступает с призывом распустить парламент, отправить в отставку кабинет Виктора Януковича и провести досрочные выборы. Сторонники правительства против этого. В Лондоне представители российской прокуратуры допросили предпринимателя Бориса Березовского и одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Допросы проведены в рамках расследования обстоятельств гибели бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко, отравившегося в Лондоне радиоактивным веществом. США категорически отвергают возможность обмена 15 британских моряков, захваченных на прошлой неделе иранскими военными, на 5 иранцев, которые были задержаны американскими военнослужащими в Ираке. Соединенные Штаты и Евросоюз вновь призвали Иран немедленно освободить британских моряков без каких-либо условий. Военный трибунал на американской базе Гуантанамо приговорил австралийца Дэвида Хиггса к 9 месяцам тюрьмы за поддержку терроризма. 80 стран и Европейская комиссия подписали Конвенцию ООН о защите прав инвалидов. Их в мире насчитывается 650 миллионов. В Амурском заливе близ Владивостока с дрейфующей льдины сняты около 70 рыбаков. В Вашингтоне президент США Джордж Буш посетил главный американский военный госпиталь. Президент принес извинения за плохое состояние здания и помещений.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольцин. Мы продолжаем разговор о 37-м годе. О репрессиях, о большом терроре. В прошлых передачах мы говорили о том, что после февральско-мартовского пленума ЦК начались репрессии, затронувшие в первую очередь партийцев, руководящие кадры. Сразу после пленума состоялся процесс Бухарина, Рыкова и других. Затем репрессии пошли по нарастающей. Вслед за разоблаченными, как враги народа, руководителями арестовывали тех, кто был с ними связан, в том числе сослуживцев.
Раз уж вы назвали процесс Бухарина-Рыкова, Бухарин с 1934 года возглавлял газету «Известия». После его осуждения в газете прошли чистки. Сначала назначенный на место Бухарина Таль убрал близких к Бухарину сотрудников. Затем арестовали самого Таля.
Из доклада заведующего отделом печати и издательств ЦК ВКПБ Мехлиса секретарям ЦК ВКПБ Сталину, Кагановичу, Андрееву, Жданову, Ежову, копия Молотову, Калинину. О засоренности аппарата редакции «Известий» 9 декабря 1937 год. В течение последних лет аппарат редакции «Известий» являлся убежищем для троцкисто-бухаринских шпионов. Предпринятая Талем чистка бухаринского наследства в газете, ее осуществляли талевские молодчики из отдела печати Мишурис и Левин, недавно снятые ЦК с работы, преследовала, как сейчас установлено, лишь одну цель – под флагом укрепления аппарата редакции расставить на руководящих постах газеты троцкистских и иных шпионов. После указания отдела печати член редколлегии «Известий» товарищ Селих изгнал из аппарата 26 человек. Среди них оказались шпион Шмидт, заведовал отделом культуры, связанный со шпионами Маркович, помощник заведующего отделом кадров, связанный со шпионами Цицорин, литературный работник, человек темный и политически сомнительный, семичастный, помощник редактора по кадрам и другие. На днях партком «Известий» с ведома отдела печати ЦК обсуждал вопрос о партийности секретаря редакции Кривицкого, подручного Таля, скрывавшего свою принадлежность к троцкистам. Кривицкий исключен из партии. Обследование, проведенное отделом печати, выявило чрезвычайно тяжелое положение с кадрами в редакции.
Далее Мехлис называл еще 20 имен. По его выражению, «бухаринские корешки» и «талевские корешки». 9 из них – заведующие отделами или заместители заведующих отделами газеты, 2 – заместители секретаря редакции, то есть ответственные сотрудники. На каждого имелся какой-нибудь компромат. Кто успел пожить за границей, кто приведен в газету прежними главными редакторами, у кого родственники репрессированы.
Общее состояние аппарата редакции. Для характеристики кадров «Известий» весьма показателен тот факт, что у 31 работника газеты родственники живут за границей, значительная часть которых эмигрировала уже при советской власти. Основные отделы газеты не только не имеют руководителей, но фактически не существуют. Возьмем столь важный отдел, как иностранный. Формально возглавляет его числящийся заместителем заведующего отделом беспартийный работник Шпигель, взятый недавно из рабочей Москвы. По своему уровню этот человек может быть лишь на вторых ролях, а отнюдь не возглавлять один из ответственнейших участков правительственной газеты. В остальном отдел состоит из переводчиков и литправщиков. Без руководителя находится и сельскохозяйственный отдел. Отдел фактически возглавляет один из разъездных корреспондентов газеты, беспартийный Рудь Бабат. Нет заведующих также в экономическом отделе и в отделе литературы и искусств. Совершенно беспомощны и фактически бездействуют отделы культуры и корреспондентской сети. Следует срочно сконструировать работоспособную редакционную коллегию и дать в газету группу политически проверенных работников.
Хорошо сказать «срочно сконструировать работоспособную редколлегию», дать политически проверенных работников. А где взять-то их? Чистки-то прошли не только в «Известиях».
Заметьте, эта докладная Мехлиса датирована декабрем 1937 года, когда действительно прошло уже несколько волн репрессий, и кто бы мог предположить, ресурс квалифицированных работников, да хотя бы редакционных, был, оказывается, не бесконечен. Вот взяли беспартийного работника из Московской городской газеты, сотрудника, приведенного Талем из газеты «Труд». Тот же Мехлис зачислил в неблагонадежные. Он, оказывается, в недавнем прошлом был тесно связан с разоблаченными ныне бывшими руководящими работниками труда. Поневоле возникает ощущение, что, одержимые параноидальными поисками врагов, советские лидеры как-то не подумали, что ведь кто-то должен оставаться и работать.
Конечно, это коснулось не только, допустим, центральных газет. Вот, к примеру, жалобы исполняющего обязанности уполномоченного ЦИК СССР по минераловодской группе курортов Варгина. Курорты было решено развивать, там затевались большие стройки.
Уполномоченный ЦИК СССР Варгин Сталину Калинину 20 ноября 1937 года. В июне 1937 года я был назначен ЦИК СССР на работу временно исполняющим должность уполномоченного ЦИК по Сочи и минераловодской группе курортов. Работу принял после арестованных бывшего уполномоченного ЦИКС Метелеве и его заместителя. После принятия работы у меня в управлении был арестован еще ряд работников, и в результате из состава 7 руководителей по Сочи и Кисловодску остался я и один помощник. Инженерный состав частью был арестован, а частью пришлось освободить, как лиц, против коих резко выступала общественность. Заменить же все освободившиеся места в условиях Сочи и Кисловодска почти невозможно. Я несколько раз обращался в ЦК партии с просьбой, чтобы мне помогли работниками, но безуспешно. В должность временно исполняющего обязанности уполномоченного ЦИКа на курорты я вступил в разгар курортного сезона при невероятно напряженной политической обстановке, при невероятно ослабленном состоянии всех ведущих на курортах организаций. Руководство всех курупров Наркомздрава в Сочи и на Минводах оказалось или арестовано, или снято. В горсоветах обстановка еще худшая, что можно видеть хотя бы по такому примеру. С июня месяца в Кисловодске 4-й предгорсовета, из коих 3 арестовано, в Пятигорске 3-й предгорсовета. За это время в Кисловодске 3-й секретарь горкома, в Сочи 2-й, в Пятигорске 3-й и так далее. Крупнейшие недостатки в бытовом обслуживании интересов трудящихся при наличии со стороны многих работников желания к перестраховкам, а отсюда попытки перекладывания недостатков и безобразий с одной организации на другую.
Наверное, никто из слушателей наших не удивится, узнав, что Варгин продержался только до ноября, затем его арестовало сочинское НКВД. Но ему повезло, в ноябре сняли наркома госбезопасности Ежова, и Варгин попал в число тех, кого выпустили при Берии.
Оля, я думаю, про сочинского уполномоченного по курортам и его заботах мы подробно расскажем в одной из следующих передач. В период сочинских олимпийских мечтаний эта тема еще долго будет оставаться актуальной. А сейчас давайте о созданной стараниями НКВД и партразнарядками на врагов проблеме с кадрами.
Я, готовясь к этой передаче, подумала. Ведь сейчас существует целая наука управления. Что бы сказали современные квалифицированные менеджеры о такой ситуации, когда кадры, руководящие, квалифицированные, да и простые работники, подвергаются такой, мягко говоря, ротации. А оставшиеся пребывают в страхе, думают, как бы уцелеть. Вот чисто теоретически, что должно происходить в системе при таком обращении с кадрами? Или можно поставить вопрос иначе. Какой процент руководящих работников и специалистов надо вывести из строя, уволить, арестовать, чтобы учреждение пришло в хаотическое состояние?
Знаете, когда говорят про 37-й год, возникает вот какая проблема. Наверное, может показаться, что до того, как начались массовые репрессии, все работало хорошо. Строились заводы и курортные здравницы, колхозные поля и стада обильно плодоносили, и голод остался позади, повсеместно царила трудовая дисциплина, ну и так далее. Однако это не так. Не было никакой такой идиллии. И пресловутого порядка при Сталине, про который сейчас немало баек бытует, было не так уж много. В этом плане возможно, что большой террор совпадал с социальными чаяниями той самой партийной верхушки, которая сама стала одной из первых его мишеней. Они в массе своей были очень плохие управленцы. Поскольку не справлялись, не получалось у них, а признаться в этом было самоубийственным, возникало простенькое решение – наказывать и карать, как им казалось, плохих исполнителей.
Одна моя приятельница, менеджер по профессии, как-то уверяла меня, что и репрессии, и другие кризисы довоенного СССР являлись ничем иным, как результатом плохого менеджмента. Не берусь судить.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы продолжаем разговор о терроре 37-го года. Сегодня речь у нас идет о кадрах. Массовые репрессии создали кризис, острую нехватку специалистов и управленцев. Их и до того было не в избытке. И ведь сколько чекисты не свирепствовали, сколько не чистили то или иное учреждение, чем дальше, тем врагов они находили больше. Хотя бы потому, что за каждым арестованным шла череда уже его сослуживцев и знакомых. Выходило, что число врагов постоянно росло, может быть, даже в геометрической прогрессии. А положение дел, состояние кадров все равно оказывалось с точки зрения советских органов не очень-то.
Письмо комиссии советского контроля председателю Совнаркома СССР Молотову 2 июля 1937 года секретно. Произведенной по вашему поручению проверкой установлено, что положение с кадрами в системе интуриста находится в преступном состоянии. Несмотря на неоднократные сигнализации с места, засоренности аппарата и многочисленные аресты ответственных работников, руководство интуриста до сих пор ничего абсолютно не сделало для проверки своих кадров. Вся система ВАО «Интурист» сверху донизу продолжает быть засоренной, чуждыми и враждебными советской власти людьми, особенно в части, непосредственно соприкасающейся с иностранцами. Расстановка людей была сознательной, произведена таким образом, что на наиболее ответственных участках работы оказались шпионы, вредители, троцкисты или заведомо не внушающие доверия лица. Так председатель правления интуриста Курц не заслуживает политического доверия. Сыновья Курца были арестованы и осуждены за участие в террористической организации молодежи. Брата своего, бежавшего в 1919 году из Союза в Германию, Курц устроил на работу в берлинское отделение интуриста и в дальнейшем всячески противился его увольнению. Этот брат с матерью и сестрой и до сих пор свободно проживают в Германии. Близкий друг Курца, Гебгард, бывший уполномоченный интуриста в Берлине, зачем начальник управления обслуживания интуриста оказался шпионом и расстрелян в 1937 году. Когда в Харькове встал вопрос об исключении из партии другого ставленника Курца, заведующего харьковским отделением интуриста Филиппова, Курц специально выезжал в Харьков для его защиты перед райкомом. Через час после заседания райкома Филиппов был арестован органами НКВД. Курц усиленно стремился узнать, в каких странах и на каких должностях работают в интуристе за границей люди из спецорганов, ссылаясь на то, что эти данные требуют от него товарищ Акулов. Ссылка на товарища Акулова оказалась неверной.
В 1919 году бежать из Союза, куда бы то ни было, было затруднительно, потому что никакого Союза тогда не существовало. Еще шла гражданская война. Упоминаемый в документе товарищ Акулов был старым большевиком. Успел поработать и в уральских партийных комитетах в гражданскую войну, и первым замом председателя ОГПУ, и прокурором СССР в 1933-1935 годах, а в 1937 году он был секретарем и членом президиума ЦИК СССР. Курт ссылался на Акулова, потому что интурист тогда был подчинен хозяйственному управлению ЦИК СССР, то есть это его прямое начальство.
Впрочем, наш документ датирован началом июля. В конце августа арестовали и Акулова, а в октябре расстреляли. Тоже оказался врагом народа.
Зампредседателя правления интуриста Зайднер родился в Польше. С 1914 по 1919 год жил в Англии. Оттуда, по его словам, был выслан в Турцию, оттуда в Новороссийск, где в то время находились белые. Брат Зайднера живет в Англии и три сестры в Польше. Завбюро обслуживания в Новороссийске Парбо, замужем за высланным в 1934 году полковником французской армии. Имеются материалы о причастности ее к шпионажу. Из 147 просмотренных гидов-переводчиков центрального аппарата 48 имеют родных и родственников за границей или сами недавно приехали оттуда, и у 14 человек родные, отцы, братья, сестры и так далее арестованы или осуждены в большинстве своем по политическим делам.
Это при том, что к тому времени в интуристе уже прошли аресты. Они начались аж в 1936 году. Арестовали 3 функционеров центрального аппарата и 7 человек из региональных отделений. В том числе в упомянутом в начале нашей передачи Кисловодске посадили управляющего отделением интуриста и завбюро обслуживания.
При таких кадрах работа интуриста носила зачастую вредительский характер. Так, первое. Рекламное дело в интуристе поставлено из рук вон плохо. Почти весь издаваемый в СССР рекламный материал, проспекты, выходил в свет с колоссальным опозданием и после сезона. Почти по всем проспектам, вышедшим в 1936 и 1937 годах, процесс написания проспекта, редактирования и издания печатания продолжался в течение года-полутора. Рекламные материалы интуриста и его контрагентов за границей использовались для контрреволюционных вылазок врагов СССР. Так, в изданном интуристом и напечатанном за границей немецком варианте генерального сводного проспекта за 1937 год в надписи к зданию ЦИК УССР сказано вместо «Дом Центрального исполнительного комитета» «Дом Центрального комитета пыток». В английском варианте, изданном в Лондоне зав-интуристом Шейман, проспекта у фестиваля на 1937 год вместо золотой рамки обложки сделана черная, траурная.
Я вот готова вполне согласиться с комиссией партийного контроля при Совнаркоме. Полтора года на рекламный проспект – это чересчур, даже с учетом цензуры, арестов и прочих советских трудностей.
Истории про опечатки – это смешно, но ничего тут особенного нет. А вот дальше ревизоры из КПК затронули тему тонкую, весьма непростую, хотя, кажется, сами-то они этого не понимали.
Отделения интуристов СССР и за границей не следят за работой так называемых лидеров, сопровождающих из-за границы группы туристов. В результате во главе одной группы приехал в качестве лидера бывший министр при Керенском генерал Яхонтов. Причем в вербовочном проспекте в его группу фирма пишет, только он, как бывший царский сановник и член Временного правительства, желанный гость СССР, может с точностью объяснить туристам все происходящие в СССР процессы. В другом проспекте, выпущенном фирмой в 1936 году, говорится, русская аристократка, княжна Ирина Скорятина, помирившаяся с советским режимом, может показать Россию в ее исторической перспективе и так далее.
Так вот, членам комиссии партконтроля показалось, что тут сущее безобразие. Плохо следят за подбором гидов, их в документе называли на английский манер лидерами. Но дело тут совсем не в небрежности. Не знаю, как княжна Ирина Скорятина, о ней никаких данных у нас нет, а вот бывший генерал Яхонтов Виктор Александрович, несомненно, был советским агентом. Он действительно во временном правительстве занимал пост не министра, а товарища министра, зама. В Первую мировую войну генерал Яхонтов стал крупным специалистом по Дальнему Востоку и начальником разведотдела. Потом эмигрировал, жил в США. Хорошо известна деятельность Яхонтова во время Второй мировой войны. Он вел активную пропаганду сближения Запада с СССР. Выступал со множеством лекций. Только за 42-й год прочел их 220. Позднее работал редактором переводов при штаб-квартире ООН. В 60-х годах редактировал газету «Русский голос». А газета эта выходила на советские деньги и была соответствующего направления. Когда в 66-м умерла жена Яхонтова, советское правительство разрешило похоронить ее на родине, да не где-нибудь, а в Александро-Невской лавре. С чего такая честь? Были на то причины. Известный генерал Павел Судоплатов, тот самый, кто руководил в 40-е годы атомным шпионажем, убийством Троцкого и так далее, называл Яхонтова в числе своих агентов в Америке. А, так сказать, по женской линии Яхонтов был в родстве с Меркуловым, человеком Берии, заместителем наркома, а потом наркомом госбезопасности. Меркулов был женат на дочери Яхонтова. Или, как писал Судоплатов, оба они, Меркулов и Яхонтов, были женаты на сестрах. Тут сведения расходятся. В 1975 году Яхонтов, уже глубокий старик, вернулся в СССР, получил квартиру и похоронили его, как и жену, в Лавре. А это, как задумчиво сказал мне французский словист Жорж Нева, которому я рассказал о судьбе Яхонтова, это надо было еще заслужить.
Кажется, ведь не один Яхонтов приехал в СССР провести счастливую старость. Многие бывшие агенты тоже?
Да, конечно, хотя со счастьем не особенно получалось. Но вот хотя бы убийца Троцкого, Рамон Меркадер, похороненный под вымышленным именем в Москве на номенклатурном Кунцевском кладбище. Отсидев свои 20 лет в мексиканской тюрьме, он затем еще полтора десятка лет провел в Москве, показавшийся ему такой постный и несвободный, что он под конец своей жизни махнул на Кастровскую Кубу давать советы руководству острова Свободы по организации тюремной системы. Но хоронить-то героя Советского Союза привезли по месту прописки.
То есть комиссия партийного контроля, которая обследовала деятельность интуриста, просто не знала, что под видом гида был устроен приезд в СССР тайного агента, и они сдуру на него донесли Молотову, как на непорядок с кадрами, так?
Ну да, ведь агентура была строго засекречена, и посторонним, хотя бы из смежных ведомств, этого знать не полагалось. А каналы интуриста спецслужбами очень активно использовались.
И безудержные репрессии 1937 года этому сектору спецслужб, внешней разведки, сети заграничной агентуры очень мешали работать. Тут же Павел Судоплатов на это жаловался. А вот проблемы интуриста на этом не исчерпывались. Не только с кадрами у них были сложности разного рода. Они еще и работали не очень-то.
Правление интуриста совершенно не руководило и не занималось делом культурно-политического показа иностранным туристам объектов социалистического строительства СССР. Дело это в большинстве своем было передоверено малоквалифицированным гидам-переводчикам и завбюро обслуживания, до сих пор совершенно бесконтрольным в своей работе. В результате туристам в основном предъявляли к показу музеи, выставки и тому подобные малохарактерные для социалистической стройки СССР объекты, вызывая нарекания и жалобы туристов, указывающих, что дворцы и музеи не могут посмотреть и в своих странах. В Харькове в 1936 году имел место случай, когда группа туристов вышла на улицу с плакатом «Туристы всех стран, объединяйтесь, вам нечего терять, кроме цепей. Даешь Харьковский тракторный завод», так как, несмотря на обещание, этот завод им не был показан.
Ну, в 30-е годы на Западе было много коммунистических иллюзий, так что вполне возможно, кто-то действительно возжаждал осмотреть Харьковский тракторный завод. Хотелось убедиться, что в СССР действительно растет новое социалистическое общество. Но вот с Харьковским тракторным, да и с другими тракторными, тут еще такая проблема. Иностранцев не очень хотели туда пускать, потому что там ведь не только трактора делались. И я знаю дела через 10 лет, в 1947 году, когда на Сталинградском тракторном возникла та же проблема.
Культурно-бытовое обслуживание иностранных туристов сознательно проводилось зачастую таким образом, чтобы в ущерб политическим интересам Союза вызывать многочисленные жалобы, нарекания и недовольство иностранцев, указывающих, что интурист создает врагов для Советского Союза, является темным пятном на светлом фоне социалистического строительства, вредительской организации и так далее и тому подобное. Многие интуристы из-за плохого обслуживания сокращали сроки своего пребывания в Советском Союзе. Так, когда туристы Суфрен указали на неправильность предоставления им билетов третьего класса вместо второго, им ответили: «Если вам не нравится у нас, можете ехать обратно». И они пишут: «Мы с этим согласились и вместо 19 дней пробыли в СССР только 5 дней». Направление капиталовложений в системе интуриста носило вредительский характер, приводило к распылению средств по многим объектам и омертвлению их в незаконченных и в дальнейшем консервируемых стройках, к проведению постройки гостиниц в малопосещаемых туристами пунктах Баку, Горький, Сталинград, при полном развале гостиничного фонда и материальной базы интуриста в таком, например, крупном туристском центре, как Ялта. Комиссия советского контроля при СНК СССР считает, что руководство интуриста не заслуживает политического доверия и не может обеспечить выполнение директив партии и правительства об интуризме в СССР и должно быть отстранено от работы.
Что прием иностранных туристов в СССР был организован из рук вон плохо, тут особо сомневаться не приходится. В Москве и Ленинграде дела обстояли еще ничего, но вот если кто-то решал проехаться по стране, где не было приличных гостиниц, где люди жили скудно и ничего другого и не представляли себе. Милован Джилос, югославский коммунист, не слишком избалованный отелями, рассказывал, каково было жить в новенькой, недавно построенной гостинице «Москва», как там с самого начала текли краны, не работала сантехника, двери плохо закрывались. И это в столице, и в гостинице, бывшей предметом гордости.
Ну, есть масса подобных свидетельств. Подводя итог сегодняшнему разговору, можно, наверное, сказать, что, конечно, в СССР 30-х годов было много проблем с, так сказать, исполнительской дисциплиной. Безответственность, неразбериха, халтура, некомпетентность, коррупция. Так вот, тогда было опытным путем доказано, репрессиями эти болезни не лечится совершенно точно. От репрессий становится только хуже. Вы слушали «Документы прошлого». Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Олег Львов и Оксана Крутоверцева. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Свободной, без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Такой должна быть.
Нет, не свободной, немножко надо, чтобы держали в руках людей наших. Как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей. То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия в числе нищих ходит.
Ну не такой, как сейчас. Ну не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет в таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучше в сторону изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».